страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Читаем сегодня книгу пророка Аввакума в нашем цикле «По страницам Библии». 1148-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Читаем сегодня книгу пророка Аввакума в нашем цикле и читаем сегодня книгу пророка Аввакума «Вокруг». Ну, потому что, да, вот новости, которые приходят, новости ужасающие. Кто-то из наших слушателей сейчас находится буквально рядом с теми новостями. Но на самом деле, так или иначе, все мы находимся рядом с теми новостями. Нас приветствовала Полина Чугута, наша постоянная слушательница, зрительница в пятницу. И нам напоминали как раз... Нет, не в пятницу, когда у нас был прошлый эфир. Позавчера у нас был. Вот, во вторник. И нам напоминали о том, что Господь силен, о том, что Господь держит все в своих руках. Мы с вами сегодня будем размышлять над вопросом «почему?», но мы также сегодня перейдем к следующему вопросу. Как насчет Божьего действия? Когда, как, почему Бог действует? Когда, как, почему Бог, как нам кажется, бездействует? Я тут сделаю такой маленький спойлер. Оказывается, что Бог никогда не бездействует. Бог всегда действует. Только порой не так, как нам этого хочется. Я прочитаю одно место Священного Писания сегодня, которое пришло сегодня в голову, которое вспомнилось. Хотя, конечно, вспоминается здесь многое. Вспоминается здесь и последние главы книг царств, и книги Паралипоменон. Вспоминается здесь и пророк Исаия, 35-37 главы. Вспоминается здесь и, другие пророки. А я все-таки прочту из Нового Завета. Очень важная история. Это 26 глава Евангелия от Матфея. Мы часто читаем в церкви из 26 главы, когда принимаем причастие, хлебопреломление. Но ведь глава-то продолжается. И после того, как ученики вместе с Иисусом приняли хлеб и чашу, они отправляются в Гефсиманский сад, совершается предательство Иуды. То есть Иуда предает Иисуса Христа. Интересно, 50 стих 26 главы. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Интересно, как он его называет, да? Я думаю, что это без издевки сказано. Есть разные комментарии. Вполне возможно, что это его последний шанс, последняя попытка достучаться. Или так, со стороны Иисуса это последняя попытка достучаться до Иуды. А со стороны Иуды это последний шанс покаяться. «Для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что делал это уже не Иуда. Да? Взял Иисуса, возложил руки на Иисуса, не Иуда. Иуда оказался только, в кавычках, только предателем. И вот один из бывших... И вот мы подошли, кстати, к теме. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. И, в общем, Иисус мог бы сказать... Да правильно ты сделал. Да, ученики, защищайте меня. Давайте, все. Но Иисус говорит нечто другое. Причем Иисус формулирует это так, что это не только к Петру относится. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Или думая, что я не могу терпеть, или я думаю, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Вот такая вот была история. 52 стих. Я просто хочу обратить внимание каждого из нас на этот стих. Мы с вами не знаем Божью волю на долгосрочную перспективу. Мы с вами, однако, знаем некоторые вещи. Например, мы знаем, что каждый из нас... Вот каждый из нас, независимо, где мы были, кто бы мы были, да? Каждый из нас нуждается в покаянии грехов. Вот каждый из нас нуждается перед Богом в покаянии. Каждый из нас нуждается в прощении грехов. Мы с вами знаем также, что возникает вот это искушение ужасаться. И то, что происходит, это ужасно. И я думаю, что находясь здесь, в Москве, в отличие от некоторых наших слушателей, зрителей, я сейчас не осознаю до конца, тяжести того, что происходит. Но вот это время, время Божьего действия, это время возможности для нас познавать Бога. В тот момент, когда Петр бросился защищать Христа, Спаситель хотел, чтобы Петр его познавал, чтобы Петр приближался к нему. Интересно, что тот же Петр, взявший меч, потом отречется от Христа. И потом сам будет нуждаться в чем? А в том же самом. Вот в покаянии он будет нуждаться. И опять-таки, ничего нового. Мы с вами читаем пророка Аввакума, и вот в это время нашей жизни, в это время нашей истории, мы в этом маленьком, очень маленьком во вселенском цикле, да, во вселенском смысле, очень маленьком цикле по страницам Библии, это даже не песчинка. Это, ну, вот действительно, да, вот поставьте это. И мы с вами попали с вами вот сейчас, именно на это время, именно на эти события, именно на эту книгу. Мы уже в начале следующей недели, Бог даст, если вы слушаете нас в прямом эфире, дойдем до 4 и 5 стихов. Я прочитаю еще раз 4 стих 2 главы. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». И мы будем говорить с вами о противопоставлении надменности, про вавилонский народ, про вавилонское государство. Как раз говорили, что оно надменное. Оно ходит туда-сюда. Оно не успокаивается. Знаете, почему оно не успокаивается? Потому что покой завоевывается, покой приобретается не какими-то своими достижениями, а верою, миром с Богом. Вот тут он как раз достигается. Еще одна вещь, которую мы даже записывали когда эту программу, я не понимал, насколько это будет сегодня актуально. Мы сегодня будем с вами говорить, читая пророка Аввакума, мы с вами будем говорить о разных точках зрения. Вот Аввакум начинает с того, что говорит, ну вот у нас так все плохо, у нас такие негодяи кругом, Господи, сделай что-нибудь. А потом, когда Бог говорит, я сделаю вот через этот вот народ, который придет и который вас пленит, через Вавилонин. А Аввакум вдруг меняет свою точку зрения. Он говорит, слушайте, ну они же совсем плохие, а мы-то еще не совсем, то есть они хуже нас. Вот это разница точек зрения, разница подходов. Кстати, я понял только сегодня утром, на самом деле, что русский-то перевод здесь вот в 12 стихе 1 главы, ну, скажем так, он был понятен в 19 веке, было понятно, что имеется в виду, но нам с вами сейчас, в 21-м, это не очень понятно. Смотрите, вот 12 стих, я его перечитаю. «Но не ты ли издревле...» Это Аввакум говорит. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, Святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». Я не знаю, как читаете вы этот стих. Я не знаю, как вы его слышите. Возможно, то, что я сейчас скажу, к вам не относится. Но я подозреваю, что есть среди наших слушателей, зрителей люди, которые интерпретируют этот стих следующим образом. Ты его попустил для суда. Ты его попустил, этот народ вавилонский, для того, чтобы он наказал нас, израильтян, иудеев. То есть ты поставил этот вавилонский народ только с одной точки зрения. Да? Вот у тебя только одна функция для него. Ты хочешь через него осудить, наказать нас. Вот поэтому ты это допускаешь. И такое толкование часто, на самом деле, я слышал это в проповедях. То есть как будто уже здесь, к 12 стиху, пророк пришел к пониманию того, что, ой, оказывается, ты вот этот народ просто для того поставил, чтобы он нас осудил, чтобы он нас наказал. То есть он как бы быстро так вот переделывает, меняет свою точку зрения. Да, тут, конечно, есть изменение точки зрения, но оно не в этом. Оно в том, что если раньше мы были негодяями с точки зрения пророка, то сейчас мы хорошие, а вот Вавилоне мы плохие. Но здесь штука в другом. Ты допустил этот народ для суда не над нами, Все-таки в 12 стихе пророк еще не пришел к мысли о том, что суд будет над нами. Ты привел этот народ для суда над ним. То есть ты специально, Аввакум говорит следующую вещь. Господи, вообще чего? Что это за народ? Как он к нам придет? Ты этот народ создал, сотворил, попустил, допустил для суда над ним. Ты этот народ допустил для того, чтобы его наказать. Вот в этом его смысл. Вот в этом смысл существования вообще в принципе. То есть смысл существования этого народа заключается в том, что он будет наказан. Понимаете, да? Значит, почему, чем подтверждается? Ну, на самом деле, в ряде других переводов это совершенно очевидно. Но чем еще это подтверждается? В частности, отношением евреев к другим народам, к языческим народам, во времена Иисуса Христа. И это отношение не новое. Это отношение было уже до того. Ты, Боже, создал нас для славы, ты создал нас для того, чтобы мы были твоим народом, а вот этих язычников ты изначально создал для осуждения. Они созданы на погибель. Вот порою осуждают кальвинизм и говорят, ой, кошмар, как плохо, какой кальвинизм. Вот евреи как раз новозаветных времен, причем многие из тех, кто отверг Иисуса Христа, кстати говоря, были, ну, не кальвинистами, потому что было бы анахронизмом брать и переносить современные термины на те времена. Нет, евреи того времени считали, что есть Божие предопределение, и Бог нас, евреев, предопределил к славе, к избранности, а вот их для погибели. Так что вот в этом контексте, в контексте такого принципа отношения, его высказывание Аввакума совершенно понятно. Господи, ты ведь предопределил этот народ для суда, для наказания. Как это он нас будет наказывать? Он уже нечистый. Понимаете, какая вещь? Этот народ уже нечист. Мы уже не можем быть им наказаны. Ну, как Бог использует настолько нечистое орудие, нечистый инструмент для того, чтобы с нами что-то делать? И вот дальше как раз идет осмысление со стороны пророка Аввакума. Он начинает понимать, что вообще происходит. И интересно, что Аввакум-то ведь прав. Потому что пройдет еще некоторое время. Ну, такой промежуток времени. Такой, хороший такой промежуток времени. И этот народ будет около 100 лет. И этот народ, народ Вавилона, действительно будет наказан. То, что началось тогда, то, что началось с началом завоевания Вавилона, в частности, дальше уже завоеванием Иерусалима, который для нас в центре повествования стоит, оно ведь не продолжалось долго. Да, вот Вавилон был наказан. Но между пророчеством Аввакума и наказанием Вавилона, которое действительно будет, правильно это понял пророк, он видел это. Но между тем и другим стоит еще 70-летний плен иудеи. Вот это нам будет очень сложно понять. И вот об этом мы с вами сегодня будем говорить, и мы будем читать вот эту заключительную часть первой главы. Мы немножко коснемся второй главы, может быть, буквально в самом конце. Вот, но вот просто я хочу обратить ваше внимание, и в программе-то, в предзаписанной программе, я напомню, что эти передачи делаются материалом доктора богословия Джона Вернона Маги, так вот, в предзаписанной программе как раз мы из этого исходим. 12 стих – это не про то, что ты просто привел этот народ для того, чтобы нас наказать. Это про то, что ты укрепляешь, Господи, вот этот Вавилон, ты укрепляешь это царство, ты укрепляешь это государство для того, чтобы наказать его. Вот в эту сторону направлено твое действие. Но оказывается, что между словом пророка и осуществлением этого наказания, да, оно будет, но между словом пророка и осуществлением вот этого наказания еще идет у нас 70-летие плена израильской иудеи, трикратный приход армии Навуходоносора в Иерусалим. И это уже не Рабсак, да, потому что вы помните, как Рабсак хвастался, но за хвастовством Рабсака, как выяснилось, ничего не стояло. У них там была другая военная кампания, и нужно было на эту кампанию отвлечься. Вот. Соответственно, армии, блин, нужна помощь. Ну и, собственно, на этом кончилось все. И Исаия тогда и говорил, да, что, ребята, у вас еще есть время. У вас еще есть время покаяться. А это не Рабсак, это Навуходоносор, это его военачальники уже следующего периода. Вот. Ну и, соответственно, все эти события стоят между пророком или высказыванием, временем высказывания пророчества и временем исполнения этого пророчества. Наталья нас приветствует. Всем доброго и благословенного дня. Да хранит Господь вас. Мира и добра. Я акцентирую именно вот это сейчас. Да хранит Господь вас. Благословенного времени в Господе. Всем миролюбия. Пишет Татьяна. Я вот о чем хочу здесь сказать в связи с этим. Опять, то, что я сейчас скажу, будет очень сложным. Когда начинаются военные действия, когда начинаются военные кампании, как бы их ни называли, войны начинаются и в душах, и в сердцах людей, и между людьми, между которыми им быть в принципе не должно. Начинается эмоция, начинается эмоциональность. И обратите, пожалуйста, внимание, мы с вами подойдем к этому уже в следующий раз, что делает пророк Аввакум, когда его эмоции переполняют. Это очень полезная, важная вещь. Когда пророка Аввакума переполняют эмоции, он идет на сторожевую башню для того, чтобы ожидать и для того, чтобы услышать Господа. Он знает, что все тяжело, он знает, что проблем много, но вот он идет на эту башню. Он получает неожиданный совершенно ответ, и ему надо понять, что происходит в принципе. Людмила пишет: «Благословенного дня, друзья! Пусть Господь будет советчиком, помощником и путеводителем для каждого из нас в этом дне». И опять можете сказать про то, что далеко не у всех сегодня есть время, возможность обратиться к Священному Писанию, обратиться к Господу. Я вам скажу здесь две вещи. Первое, если мы сейчас с вами здесь, если вы слушаете эту программу, если мы беседуем, то у нас с вами такая возможность есть. Ну, вы же не скажете, что я не буду молиться, потому что у человека, который там живет где-то еще или делает что-то еще, такой возможности нет. Вам-то Господь дает сейчас такую возможность. Есть еще одна вещь, есть еще одна часть этой истории. Заключается она в том, что люди в экстремальных ситуациях, в тяжелых ситуациях молятся так, как мы, не попадавшие в эти ситуации, не можем себе даже представить. То есть, ну, не знаю, человек на передовой, он не молится. Да ну, вы чего? Он молится еще как? Спросите людей, которые через это прошли. Правда, тут вот какая вещь. Если человек верующий, тогда он будет молиться, тогда он будет искать Господа. Если он неверующий, то либо он покается, либо он озлобится. Возможно, одно из двух. Так вот, тем из нас, у кого сейчас есть вот это время, возможность успокоиться, обратиться к Богу, обратиться к Нему в молитве, вот нам с вами этой возможности сейчас нужно пользоваться. Жанна пишет: ситуация не может не огорчать. Дай Бог мудрости военным и политикам в налаживании, чтобы в налаживании мира не страдали мирные люди. Дай Бог мудрости, чтобы налаживание мира было мирным. Вот просто, чтобы налаживание мира было мирным. И дай Бог мудрости, чтобы вокруг событий, тяжелых событий действительно, не страдали люди от, знаете, от чего? От раздоров в семье, от раздоров на работе, от раздоров с друзьями, от раздоров в соцсетях, от того, чего можно было бы избежать, если бы мы с вами фокусировались на Боге. Вот дай нам Бог мудрости в этом сейчас. Карина пишет: все будет хорошо. Да, но это хорошо. Тут вот интересно. Опять, я хочу еще раз вернуться к этому. Бог ведь говорит пророку: да, я накажу. Вавилон будет наказан. Который покусился на Божий народ, Вавилон будет наказан. Только сначала произойдут определенные события. Вот оно будет хорошо. И более того, я вот, Карин, я надеюсь, вы нас сейчас слушаете. Я думаю о том моменте, когда мы с вами все соберемся, в небесах уже, когда с Господом будем, соберемся вместе с нашими родными, с нашими семьями, с нашими друзьями, и соберемся все вместе. Вот Так, наверное, тогда я посмотрю на вас, Карина. Кстати, у меня с глазами тогда все будет нормально, все будет отлично. Вот. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, я не знаю, есть или нет, может быть, у вас нет, вы скажете, это вообще не про меня. Но если есть, то вы можете сказать, так и у меня тоже тогда все будет со здоровьем отлично. Я на вас посмотрю, я спрошу, Карина, можно вас взять за руку? Если вы разрешите, я скажу, да, вот слава Богу, теперь все хорошо. И мы в этом согласимся. И не только мы с вами согласимся, а все собравшиеся пред Божьим престолом, все собравшиеся, как, знаете, есть такая шутка, встретимся там вот с правой стороны, там на правом, вот в правом секторе, как если брать зрительный зал от Божьего престола. Мы там соберемся, и все будет хорошо. Вот. А там-то все будет хорошо. Сейчас бы пройти. Вот какая штука-то у нас с вами. Вот. И, конечно, Господь нам даст возможность пройти, и мы пройдем. Мы все пройдем. Сейчас сила нужна. И сила нужна, в частности, для того, чтобы не паниковать. И сила нужна для того, чтобы, главное, для нас с вами в нашем сознании, в нашем понимании осталось главным. Ну, а мы с вами будем продолжать читать Священное Писание, мы будем продолжать слушать Божие Слово, беседовать с Господом прежде всего, слышать Бога, слышать от Него ответы, ну и беседовать друг с другом также. Вячеслав пишет: «Благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа». Да, Вячеслав, это благословение, в котором мы сейчас с вами очень нуждаемся. Ответственность каждого из нас, стоять в проломе и поддерживать в молитве тех, кому трудно. И в молитве, и конкретными действиями. Вы только, знаете, какая вещь? Попросите, пожалуйста, у Господа. Господи, дай мне мудрости, чтобы мне поддерживать там, где действительно нужно поддерживать. Слушайте, я знаю людей, у которых с психикой серьезные проблемы. Я знаю людей, у которых в отношениях с Богом серьезные проблемы. И именно поэтому, неся вот эту разрушительную энергию, они очень хотят идти воевать. Господи, помилуй этих людей. Помилуй каждого из них. И помилуй каждого из нас от всяких массовых психозов. Помоги нам быть спокойными в Тебе. Саша пишет: «Доброе всем утро, благословенного дня и мира всем, и мира Божьего в сердцах». Вот, мне кажется, что мы с вами давно так о мире не молились, а нужно. Молиться надо, но объединившись не одному. Слушайте, и объединившись, и одному. Ну что же вы, Евгений, личную эту молитву как, да? И то, и другое. Бог расширяет, Роман пишет, Бог расширяет для нас время, когда мы стремимся познавать Его славу. Можно ли познавать славу Божию в испытаниях? Да. Нужно. Будем молиться. Господь наш и Бог мой, приносим Тебе свои грехи, Господи. Я приношу к Тебе свои грехи. Прошу Тебя прощения. Прости, пожалуйста, Боже. Приношу к Тебе, Господи, все, что происходит в моем сердце. И, Господи, также молю Тебя, останови, пожалуйста, зло и в моем сердце, и вокруг, внутри, и внутри, и снаружи. Останови, Господь. И пошли, пожалуйста, свой мир. Помоги нам пройти через испытания. И дай каждому из нас быть ответственным за то место, за тот участок, где мы находимся. Сейчас веди нас, пожалуйста, по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1148-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле по страницам Библии. Мы возвращаемся к книге пророка Аввакума, 1 глава, 12 стих. Перед нами второй вопрос пророка Аввакума. На первый его вопрос Бог уже ответил. И проблема была вот в чем. Пророк Аввакум смотрел на окружающий мир, и ему казалось, что Бог никак не реагирует на мировое зло, не вмешивается, не останавливает, вообще ничего по этому поводу не делает. И Бог ему говорит: «Знаешь, я дам тебе мировоззрение, то есть взгляд на окружающий мир. Ты просто посмотришь вокруг. И вот тогда ты увидишь, что я действую среди народов мира. Вот прямо сейчас я укрепляю великую мировую державу, и эти люди уведут вас в плен. Это будет мощная империя, и я сделаю так, что именно они вас накажут, как некогда ассирийцы наказали северян. Ну и кстати, я ведь с ассирийцами уже разобрался. Я их удалил с лица этой земли. И с Вавилоном тоже разберусь. Однако сначала я буду действовать именно через Вавилон, чтобы наказывать мой народ, который продолжает упорствовать в своем грехе». И вот тогда у Аввакума появляется еще более серьезный вопрос. С чего это святой Бог действует через язычников, чтобы наказать свой народ? Ну да, конечно, иудеи были грешниками, но уж точно не такими страшными, как вавилоняне. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на вопрос, который задает пророк Аввакум в 12 стихе 1 главы. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой?» «Господи, — говорит Аввакум, — ты свят, ты праведен. И как же ты можешь действовать через такой грешный народ, как Вавилон?» Ну да, я, конечно, понимаю, что там укрепляется вавилонское государство. Но они весьма дружелюбны по отношению к нам. Они даже послов к царю Иезекии посылали, и он им показал весь свой дворец. Ну да, он их еще и в сокровищницы привел, и все золото тоже показывал. И послы, конечно, заметили, что к чему, и поняли, что где. Ох, не надо этого было, наверное, делать, ну точно не надо. Но все же вавилоняне ведь добрые и дружелюбные. Скорее всего, Аввакум даже не подозревал, что со временем вавилонянам как раз вот это золото и понадобится, и они за этим золотом обязательно вернутся. Аввакум, возможно, и не представлял, что Бог такое может сделать. Но в любом случае он не понимает, как Бог может так поступить. Ведь Бог праведен, Бог свят, ну а этот народ нечестив. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой?» И дальше Аввакум говорит: «Мы не умрем». И это очень точное, очень правильное заявление. Аввакум действительно прав, ведь он всегда может обратить свой взор на Божьи обещания, данные когда-то еще Аврааму и Исааку и Иакову, на обещания, данные через Моисея, через Иисуса Навина, через Давида, наконец, на обещания, данные через пророков, которые были до Аввакума. «Да, Бог обещал, что они не умрут». «Мы не умрем», — говорит Аввакум. Это хорошо бы помнить нам. Это хорошо бы помнить также и нашим друзьям, которые полагают, что Бог отверг израильский народ. Нет, конечно, ничего подобного. У Бога есть цель, есть план, есть замысел для Израиля — ровно так же, как и для церкви, которую он призвал из этого мира. Это два параллельные пути, это две параллельные дороги. Церковь оказывается как бы скобкой тогда, когда Бог на время отложил или приостановил исполнение своего плана для Израиля. Потом же Бог вернется к работе с Израилем, со своим народом. «Мы не умрем». И точно так же может сказать и любое Божие дитя: «Мы не умрем». Однако ведь Господь Иисус Христос как раз и пришел в этот мир именно для того, чтобы умереть. Он сам так сказал: «Он умер за вас и за меня». Но он также и воскрес. Он говорил: «Я воскресение и жизнь. Давайте мы, кстати, прочитаем этот фрагмент. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава. Это после смерти Лазаря и перед воскресением Лазаря. Но Марфа и Мария видели смерть Лазаря. Они пока еще не видели воскресение Лазаря. Вот что говорит Иисус. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». И дальше он задает вопрос Марфе. Он говорит, веришь ли сему? И так оно и случилось. Христос воскрес из мертвых. Он предан был за наши преступления, за наши грехи, и Он воскрес ради нашего оправдания. Он и только Он мог сказать двум плачущим сестрам, «Я воскресение и жизнь, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Никто другой такого права не имеет. Из уст любого другого это звучало бы как необоснованное бахвальство, а то и как откровенное богохульство. Задумайтесь об этом. Аввакум говорит, мы не умрем. И ведь он прав. Но Иисус ведь на этом не останавливается. Он говорит, верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Вот это, друзья мои, есть смысл Евангелия. Да, конечно, когда-то вы умрете физически. Но в каком состоянии вы находитесь сегодня духовно? Если духовно вы мертвы, то вы будете мертвы во грехах и преступлениях вечно. Потому что Бог свят, как действительно правильно отмечает пророк Аввакум. И Он не примет грех в небеса. Вы не можете просто со своим грехом войти в небеса, говоря о том, что ну, Бог ведь, наверное, милый, добрый, любящий и так далее. Да, все это так. Но Он свят. Однако Он обещал. Он сказал, что если мы уверуем в Сына Божьего Иисуса Христа, то Он даст нам вечную жизнь. И если мы уверуем, что мы грешники и не заслуживаем спасения, и не можем его заработать, то Бог даст нам это спасение даром. Благодатью вы спасены, вы обретете вечную жизнь, потому что имеющий Сына имеет жизнь. А имеете ли вы Сына Божьего сегодня? Мы не умрем. Аввакум на верном пути. Однако он все равно не может понять, как и мы зачастую не можем понять некоторые Божьи дела и Божьи решения в этом мире. Но Бог говорит, просто смотрите на это со стороны и попытайтесь увидеть Божьими глазами. И мы с вами сегодня имеем огромное преимущество. Мы имеем историческую перспективу. И с нашей сегодняшней позиции мы можем посмотреть на Аввакума, и мы можем также обозреть все то, что было и до, и после Аввакума. У нас замечательная позиция, чтобы увидеть Божьи дела в этом мире. То, как Бог обращается с народами, в том числе с Израилем. То, как Бог обращается со своей церковью, живущей в мире. Кстати, по поводу позиции мы с вами еще будем говорить, когда дойдем до второй главы. Аввакум тоже пытался найти хорошую позицию. Он ее нашел. Но то, что есть у нас с вами сегодня, существенно лучше. Да, друзья, мы не умрем. Бог совершает свои чудные дела в этом мире. И Он говорит слова, которые мы находим в книге пророка Исаии. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». То есть, когда мы пытаемся понять Божьи дела, Божий план, Божий замысел со своей точки зрения, у нас точно ничего не получится. Именно поэтому перед нами здесь вопрос доверия. Так что не переживайте и не удручайтесь, если вы не можете понять, что это сейчас делает Бог. Скажу даже так. Не переживайте и не удручайтесь, если вы не думаете или не рассуждаете, как Бог. Потому что вы не Бог. Многие пытаются занять место Бога. Они пытаются заработать свое спасение делами. Им кажется, что качество их характера и их дела, то есть качество их жизни, помогут им это спасение заслужить.
Они надеются, что Бог когда-то похлопает их по плечу и скажет: «Молодец, хороший мальчик» или «хорошая девочка». И это при том, что на самом деле каждый из нас мерзкий, гнилой, разложившийся грешник, отлученный от жизни Божией, не имеющий в себе самом никакой способности для жизни в Боге. Ну а эти люди, самоправедные люди, как будто готовы прийти в Божие присутствие и сказать Богу: «Подвинься, нас здесь теперь двое, я буду поступать по-своему, а не по-твоему». Но нет, друзья, прийти к Отцу можно лишь на Его условиях и никак иначе. Вот это нам и надо понимать и все-таки сбросить нашу раздутую гордыню. Да, друзья, в нас немало гордыни, и это при том, что заполняет она лишь внутреннюю пустоту. И нам бы надо на коленях приходить к Богу, а не обвинять всех и вся, в том числе и самого Бога. Нам бы надо приходить и говорить Господу: «Это я», брать перед Богом ответственность за себя, за свою жизнь. «Это я виноват, а не другие люди, и не проповедник, и не пастор, и не служители уж точно, и не мои родители, и не бабушки, и не дедушки, и уж точно не ты, Боже, виноват я сам». И вот если мы доверимся Христу, то мы действительно не умрем. Давайте перечитаем конец 12 стиха. «Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его». И вот тут как бы в сознании пророка Аввакума все переворачивается. Сам Аввакум и вся Иудея становятся теперь хорошими, а вот эти вавилоняне, они настоящие негодяи, настоящие злодеи. Да, конечно, тут вопрос восприятия, вопрос точки зрения. Это как объяснял как-то на конференции один пастор из американских индейцев. Он говорил так: «Понимаете, когда индейцы разоряли поселение белых людей, это называлось резнёй. Ну а когда белые разоряли поселение индейцев, это называлось почему-то победой». Интересно, да? И вот так ведь всегда. Мы неизменно причисляем себя к хорошим, к тем, кто на светлой стороне. Так вот здесь и есть. Ты для суда предназначил их. То есть именно их, не нас. Потому что негодяи-то именно они. В конце концов, ты должен именно с ними разобраться, Господи. Но неужели Аввакум забыл, как еще недавно он обращался к Господу и просил его сделать что-нибудь по поводу зла в Божьем народе? «Они презирают закон. Они ни во что тебя не ставят. Сделай ты что-нибудь наконец». И Бог говорит: «А с чего вы решили, что я ничего не делаю? Еще как делаю». Аввакум в этой книге представляет свое рассуждение. И рассуждение это очень правильное и очень актуальное. И Аввакум продолжает здесь говорить о Боге. Читаем 13 стих. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Да, друзья, так оно на самом деле и есть. Божьим нечестивым очам не свойственно глядеть на злодеяние. Он действительно не может смотреть на притеснение. Он не может в принципе смотреть на грех. И вот как раз именно по этой причине вы не войдете в небеса со своими грехами. Надо будет сначала получить прощение грехов. Надо будет сначала, чтобы кровь Агнца очистила вас, чтобы у вас была новая природа. «Надобно вам родиться свыше», как говорил когда-то Спаситель в разговоре с Никодимом. И даже Никодим, этот глубоко религиозный человек, попадет в небеса никак не благодаря своей религиозности. Он попадет в небеса на основании того, что Иисус Христос умер за него. Сын человеческий и Сын Божий был вознесен. И Бог не может смотреть на беззаконие и не будет этого делать. Он не примет вас, пока не будет решен принципиальный вопрос. И это вопрос ваших грехов. И прощение грехов наступит только потому, что цена оплачена, наказание понесено. В конце концов, Бог – это вам не сентиментальный старичок, сидящий на белом облаке и проливающий слезы, потому что ему не хватает решительности, чтобы судить людей на земле. Нет, наш Бог – это Бог живой, и Он не будет взирать на беззаконие. А значит, с беззаконием надо разобраться и нам тоже, прежде чем прийти к Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но тут давайте перечитаем с вами конец 13 стиха. «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Вот тут та самая перестановка, которая началась еще в 12 стихе. Нечестивец, это жители Вавилона, поглощает того, кто праведнее, это Иудея. Та самая Иудея, по поводу неправедности, которой так недавно еще сокрушался пророк Аввакум. Он говорит о том, что его реально беспокоит. Но понимаете, Бог может использовать самых разных людей, чтобы нас наказать. В том числе и тех, кто нам с вами совершенно не симпатичен. И даже тех, кого иначе как негодяями и не назовешь. Такое в истории уже бывало, такое еще будет. Почему? Да потому что Бог зачастую поступает совершенно неожиданным образом. Я наблюдаю за тем, как Бог действует в мире. И да, мы с вами сегодня живем в страхе. Но Бог-то не боится. Он все держит в руках. Он продолжает всем управлять, даже когда нам кажется, что у него какие-то из этих камушков, какие-то из этих шариков выпали из рук. Нет, друзья, ничего у него, конечно, не выпало. Он продолжает управлять этим миром. И в конце концов, какая разница, кто из людей праведнее? Перед святым Богом все мы грешники. И Бог никак не судит нас, исходя из того, кто кажется праведнее. То есть, ну вот эти люди перешли определенный порог греха, я их буду судить, а эти еще не перешли, и поэтому я их буду миловать. Кстати, зачастую мы действительно подходим именно так. Мы говорим, ну вот он-то совсем плох, а я-то, ну да, давайте я признаюсь, я плох, но еще не совсем. У меня еще есть надежда, которая во мне самом, как раз в том факте, что я не так плох. Нет, друзья, в нас самих для нас надежды нет, никакой и никоим образом. Читаем 14 стих. «И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя». Перед нами, пожалуй, наиболее красноречивая часть этой главы. И Бог буквально в следующей главе будет совершенно конкретно отвечать на то, что здесь сказал Аввакум. Бог действительно может поступать с людьми так, что люди оказываются подобны животным. Нет, конечно, Бог не сотворил человека из обезьяны. Человек не произошел от животных. Однако Бог может допустить или может позволить, чтобы человек вернулся буквально к животному состоянию. И вот как раз по причине своего греха человек пал даже ниже мира животных. И это при том, что мы изначально созданы на совершенно другом уровне. Мы созданы высшими существами на этой земле. Мы уж точно выше животных, а падаем ниже. Помните, как Адам искал помощника, соответствующего ему? И среди животных такого помощника ему не нашлось. Ни одного. Кто-то скажет, ну а как же пословица, что собака – друг человека? Ну, мало ли, что в пословицах сказано. Адаму нужна была не собака, и не попугай, и не птица. И вот Бог создал женщину. И мужчина, и женщина как раз соответствуют друг другу. И именно женщина могла дополнить Адама, потому что без нее он действительно не был полным, не был завершенным. Однако человек согрешил, и по причине своего греха он пал даже ниже животного мира. И вот так человек себя и ведет, поступает как животные, а иногда и намного хуже. Читаем 15 стих. «Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует». Понимаете, люди могут ловить рыбу, однако Бог ловит людей. Вы ведь помните, что именно это говорил Иисус галилейским рыбакам. «Да, вы ловите рыбу, и вы молодцы, это замечательно. Однако я дам вам нечто большее. Я сделаю вас ловцами человеков». И вот это, между прочим, лучшее из занятий в мире. Рыбак или пастух, пастырь. И дело наше сегодня – быть ловцами человеков, приводить людей ко Христу. Я еще раз прочитаю 15 стих и вслед за ним сразу прочту и 16. «Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его». То есть люди делают идолов даже из своих орудий труда, и уж тем более и тем чаще из его результатов. Вот это мои руки, это моя голова, это мои идеи, которыми я всего достиг. Вот это мои инструменты, вот это мои результаты. Но вот как царь Навуходоносор, который продолжал говорить о том, что это мой город, это город, который я построил своей силой, своей властью, своим могуществом. Вот это и стало началом сумасшествия Навуходоносора. Потому что ведь на самом деле сегодня наш труд приносит результаты лишь по одной причине. Потому что Бог благ и потому что Бог его благословляет. Вот только поэтому. Бог благ и Он дает. Читаем 17 стих. «Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады?» Иными словами, неужели ты позволишь им и дальше разрушать, грабить, уничтожать народ за народом? И Бог говорит, конечно, нет. Но я вас отправлю в плен в Вавилон. Я вас таким образом накажу. Ты хотел наказания? Так вот оно, распишись и получи. Но дальше я буду судить и сам Вавилон. Вот Бог и осудил Вавилон. Он погребен под пылью истории. Это безмолвное, но весьма красноречивое свидетельство того, что Бог судит зло. А теперь давайте подумаем о дне сегодняшнем. Почему Бог допускает зло? Есть на этот вопрос один ответ. И это крест Иисуса Христа. Бог допускает зло именно потому, что Он терпелив, Он многомилостив и многострадален. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. И Он позаботился о возможности спасения через крест Иисуса Христа. Почему же Бог не судит нечестивых? Да обязательно будет судить. И произойдет это во второе пришествие Иисуса Христа. И нам важно сегодня об этом помнить. И в заключение поставлю такой вопрос. А почему Бог допускает, чтобы зло происходило лично со мной? Знаете, я неоднократно об этом думал, и особенно в самые тяжелые моменты жизни. Я неоднократно возвращаюсь к этому вопросу и прихожу к одному результату. По большому счету, я не знаю. Но вот что я понял. Во многих случаях то, в кавычках, зло, которое Бог допускал в моей жизни, на самом деле было Божьим способом достучаться до меня, изменить меня, потому что иначе я просто не слышал. Но все-таки вопрос остается. И я не могу сказать, что все в этом понял и окончательно в этом разобрался. Мы с вами продолжим об этом беседу и сделаем это, Бог даст, уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.